самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли вместить исторический эпос, политический детектив и мистический экшен в одну книгу? Куда приведет огненный корабль Раскольников? И можно ли придумать новый рецепт сотворения мира? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». И у микрофона в студии «Радио Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях бренд-менеджер редакции Елена Шубина и Татьяна Стоянова. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, спасибо, что пригласили к вам в гости.
Да, очень приятно видеть. Наконец-таки одна из моих любимых редакций в гостях в нашей передаче. Ну, я также хочу приветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Дорогие друзья, пожалуйста, сегодня вы можете задавать самые каверзные и некаверзные вопросы о тех книгах, которые выпускает редакция Елены Шубиной. Нужно сказать, что мы еще расскажем про редакцию Елены Шубиной отдельно, потому что и в общем-то, и юбилей у нее, и все такое замечательное. Ну, от себя могу сказать, что если кто-то следит за премиальными списками, то вот вы всегда найдете в них книги авторов, которые издают редакция Елены Шубиной. Это прям вот как какой-то знак качества этой редакции. Итак, традиционно я объявляю наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Но сегодня мы поговорим про вот такой вот долгожданный таки роман. Это вторая часть романа «Пеплума», как обозвал сам автор Алексей Иванов, «Тобол малоизбранных». Первый роман назывался «Много званных», соответственно, ну и логичное продолжение «Малоизбранных». Также мы поговорим про роман, соответственно, Андрея Филимонова «Рецепты сотворения мира». Да, вот Татьяна держит его. И поговорим еще о том романе, о той книге, которая не вышла, но мы все ее ждем. Это роман Алексея Варламова. Сейчас он ректор литературного института, писатель. И вы можете его знать, например, по серии «ЖЗЛ», где у него выходила биография Александра Грина, Михаила Булгакова. То есть вот, и, соответственно, в редакции Елены Шубиной же выходил перед этим
«Мысленный волк».
Да.
Да, его предыдущий роман.
Да, и, конечно же, если удастся нам, если вы нам дадите, дорогие друзья, время, не забросайте нас вопросами, то мы поговорим еще про новинки, которые ожидают, а я знаю, что весной это точно много интересного редакция Елены Шубиной нам предоставит.
Да,
ну что ж, Татьяна, начнем, конечно же, с юбилея. 10 лет редакции Елены Шубиной. Вот для посвященных и непосвященных, что же это за редакция Елены Шубиной, с чего она началась и какие книги издаются в редакции?
Конечно же, название нашего издательства, редакция Елены Шубиной, основано на имени Елены Шубиной. Это глава редакции Елены Шубиной, издатель с огромным стажем. На ее чувстве вкуса, на ее опыте и авторитете основана вся наша редакционная политика. И благодаря ей и тому, что она выбирает правильные книги, мы достигли таких больших успехов. Дело в том, что Елена Шубина начинала еще в «Агриусе», в знаменитом издательстве, которое работало с современной русской прозой. И затем она основала в издательстве АСТ редакцию современной прозы. Это случилось в 2012 году. И вот с тех пор, получается, редакция современной прозы очень успешно существует. Мы открыли множество новых имен, мы создали множество бестселлеров, и наши авторы — лауреаты множества премий, их книги переводятся на иностранные языки. Это был длинный путь, и вот как раз сейчас 10 лет мы празднуем, и это день, который будет проводиться в электротеатре «Станиславский» 18 февраля.
Метро Пушкинская.
Да-да-да, на Тверской электротеатр «Станиславский». Там в фойе будет проходить огромный литературный праздник. Это марафон на 7 часов с участием всех наших главных авторов, практически большинства. Но там будет Алексей Иванов, как раз с «Тоболом». Там будет Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Галина Юзефович, Алексей Варламов, Марина Вишневецкая, Юрий Буйда, Сергей Шаргунов, Марина Степнова, множество авторов. Мне кажется, еще не было такого праздника от одного издательства, в который бы собрал такое большое количество звездных писательских имен на одной площадке, и это будет именно у нас 18 февраля с 13 часов в Электротеатре Станиславский. Вход свободный, огромное количество мероприятий, публичные чтения, встречи с авторами, книжные распродажи, безусловно, и подарки, и розыгрыши для читателей. Это будет очень интересно. Я вас все приглашаю. Приходите, запишите в свои календари 18 февраля.
Да, добро пожаловать. Вопрос. Когда появился вообще сам бренд редакции Елены Шубиной? Потому что вначале же она называлась просто «Редакция современной русской прозы», да?
Да. Ну вот как раз получается в 2008 году мы начали так называться. Постепенно мы разработали свой брендбук, то есть логотип несколько раз менялось. Сначала, когда я пришла работать в редакцию Лены Шубиной 3 года назад, мы провели ребрендинг, и теперь у нас визуальное оформление гораздо более модное, мне кажется, интересное. И редакция Лены Шубиной, получается, как бренд существует вот как раз 10 лет, и именно поэтому мы празднуем в этом году.
Ну, насчет логотипа, пожалуйста, вот вы можете посмотреть на корешке, очень легко узнаваемо, всегда можно увидеть книгу и узнать, что это выходит в редакции Елены Шубиной, но нужно сказать, что действительно часто... Даже в обзорах передач «Эпиграф» книги Елены Шубиной, конечно же, большое количество, скажем, их было.
Это приятно.
Да, тем более, что если говорить о последних, например, вот навскидку, ну, например, тот же самый Андрей Филимонов с предыдущей книжкой «Головастики святые». У нас был, безусловно, мы говорили вот как раз с упоминаемой Галиной Язуфович, с литературным критиком и книжным обозревателем. Мы говорили про «Июнь» Дмитрия Быкова, вот, и про Александра Сальникова и его «Петрова в гриппе», соответственно, тоже говорили. Поэтому, ну, действительно, это очень интересная редакция. И сегодня я бы хотел с вами поговорить как раз о новинках и, ну, о романе, который я лично ожидал. Ну, понятно, что я, например... Алексея Иванова читаю как раз со времен, ну, ни для кого не секрет, и ничего я не открою, я его читаю там со времен «Сердце Пармы», да, и так далее.
«Золото бунта», наверное.
«Золото бунта», конечно же, конечно же. Мы говорили, кстати, мы говорили «Географ Глобус» пропил в нашей передаче. В общем, то есть Алексей Иванов это человек, который живет, писатель, который живет в Перми, пишет. И периодически наезжает к нам в Стольное, чтобы рассказать о своих новых книгах. Да?
Ну, можно сказать, что Алексей Иванов живет не в Перми. Уже сейчас изменилась ситуация. Но действительно, он часто бывает в Москве, и в прошлом году он был в Санкт-Петербурге. И, в принципе, он выступает в разных городах в России в зависимости от того, какой регион его интересует, поскольку он действительно все время путешествует для того, чтобы писать свои новые книги. И мне кажется, это один из тех писателей, которые знают Россию так, как никто. И благодаря нему мы учимся открывать и любить страну так, как... До этого мы ее не чувствовали и не понимали. В том числе, например, его новый «Тобол» — это такая ода Сибири. То есть это книга, которая совсем по-другому дает новый взгляд на этот регион. И мне, например, это дало новый ракурс. Я после этой книги очень хочу поехать в Сибирь и изучить ее, исследовать. Настолько она мне показалась, эта земля загадочной и манящей. И он умеет это делать, он умеет писать о земле, о местности так, как будто бы он первооткрыватель, и он дает свежий взгляд, совсем новый, неизведанный. Это классно. Ну, если учитывать, что у него еще есть документальные книги, в которые тоже посвящены истории страны, географии страны, вот горнозаводской цивилизации, хребет России, это все изучение нашей большой родины, и в том числе и дебри, и виллы, документальные книги на основе романов «Тобол» и «Золото бунта», это тоже исторические книги, которые исследуют вот эту всю документальную основу, из которой растут его романы.
Ну, давайте о «Тоболе», Конечно же, это Тобольск, конечно же, это Сибирь. Почему, конечно же? Потому что это к этому отсылает название. Да? Ну вот с нами уже здороваются наши радиослушатели. Слушатель наш Ростислав Пеликанов. Вот он говорит, что трилогия Старицкого, Богдан Хмельницкий также достойна внимания. Классик как-никак. Ну, действительно так, но мы говорим сегодня о современной российской прозе. И ну, Алексей Иванов действительно писатель, который, ну, книги которого всегда привлекают внимание читающей публики и критиков в том числе. Дели Хисмет говорит, что у вас приятный голос, Таня. Вот так вот.
Спасибо, Дмитрий. На самом деле Алексей Иванов — это явление в русской литературе. Такого масштаба автора я не знаю, потому что его темы, его жанры и спектр тех книг, которые в его копилке, поражает масштабом. И «Тобол» — самый грандиозный роман Алексея Иванова. Он самый большой по объему. Он,
ну, где-то полторы тысячи у него получается, да?
Ну, одна книга...
Да, около 700,
так,
да?
Где-то 600-800, вот так.
Где-то около полторы тысячи страниц получается, да. Если
это
все
не учитывая «Дебри», которые как бы тоже часть проекта «Тобол», это документальная книга, которая как бы исторический бэкграунд романа. И все вместе — это чтение, которое может тебя вытянуть из реальной жизни на неделю, как минимум, если читать все время.
Ну, насколько я знаю, вся эта история с этим романом началась, может, вы поправите, с сценария, который писал Алексей Иванов для сериала как раз о... совершенно замечательном человеке, главном герое романа, да, Ремезове, архитектор, картограф, вообще очень уникальная личность в истории России, истории Сибири. Ну, там не сложились отношения режиссера и писателя по определенным причинам, и Алексей о них указывает, о том, что, в общем-то, вот принципиальные вещи для него были, поэтому он снял свое имя с титров сериала, но из этого родился роман. Так вот, давайте, может быть, вспомним, о чем первый роман, да, соответственно, «Многозваных», и перейдем ко второму.
Дело в том, что роман «Тобол» — это грандиозный исторический эпос. Он включает в себя несколько жанров. С одной стороны, это историческая канва, да, исторический роман. С другой стороны, это мистический экшен. Там действительно есть моменты, связанные с мистикой, с эзотерикой, с какими-то духами, шаманизмом и так далее. И это, с третьей стороны, это очень увлекательный политический детектив. И все вместе это дает такой сплав увлекательного, сильного, яркого полотна, которое настолько масштабно, что включает в себя огромное количество героев, огромное пространство, и при этом огромность этого полотна не пугает. То есть ты погружаешься в него, и тебя уже не отпускает это чтение. Главные герои, наверное, главный герой действительно Семен Ремезов. И я вот, когда общалась с автором, узнала, что, скорее всего, это и есть его любимый герой, потому что он описан таким живым, любознательным, таким противоречивым героем. Да? И действительно, он... дает симпатию, действительно тебе хочется с ним познакомиться гораздо лучше, и он получился очень живой, этот герой. Не знаю, вам понравился?
Ну, Ремезов совершенно уникальный, да,
мне,
да,
тоже,
безусловно.
Очень понравился.
Ну, вообще очень интересно, там же два таких, ну, на мой взгляд, скажем, героя-протагонист, да, это, соответственно, Гагарин, губернатор Сибири, во второй книжке, ну, не буду рассказывать всех тайн, что с ним произошло во второй книге, всех спойлеров.
Да, это было бы спойлер.
Потому что, интересно, вот человек совершенно, две харизматичные личности, Ремезов, у которого своя идея, то есть мне кажется, у Алексея Иванова, вот у этой идеологии второй еще не читал, но первый только-только закончил, и у Ремезов — это человек, который живет своей идеей. Вот этот Тобольский Кремль построить. И Гагарин, у которого своя идея. При всей... Вот Гагарин, чем мне нравится Иванов? У него нету однополярных персонажей. То есть, знаете, как в советское время принято, говорит, положительный герой.
Плоский,
да?
Плоский.
Ну, он должен быть положительный, такой, ну, Павка Корчагин, да? Вот чем привлекают герои, они не однополярны, они очень интересные, и к Ремезову куча вопросов может быть, именно потому, что он очень интересный, он объемный, да? Вот нужно сказать, наверное, просто, может быть, стоит поговорить о том, что Ремезов и Гагарин — это не единственные герои этого,
конечно,
большого романа.
В том-то и дело.
Сколько там еще линий?
Я, если честно, не считала, но мне кажется, как минимум 12-13 главных линий еще есть. То есть там есть и линии, например, девушки-остячки, у которой есть
местная девушка-близнец.
Да. Сестра-близнец. И у них у каждой своя линия. Там есть бухарский купец, у которого своя линия жизни и его интересы в регионе сибирском. Там есть шведский офицер, который влюблён.
О, замечательный. Да, совершенно замечательный.
И пытается как-то побороться за свою любовь, и ничего у него не получается, и на этом тоже основана интрига. Сможет
там ли... даже два шведских офицера очень интересных.
Один, да, один из них...
То есть вы имеете в виду тот, который в шведскую влюбился и девушку, да, там, да, Бригиту, женщину, да. Бригиту.
Да. И пытается безуспешно пытается
Ренат,
освободить...
Ренат,
по-моему, если не ошибаюсь. Да, Ренат, пытается безуспешно освободить ее от семейного ига, можно так сказать. И таким образом в итоге во второй части ввязывается в невероятную авантюру, из которой непонятно, что получится. Вот. Также Таберт, шведский, другой шведский
тоже совершенно
офицер, который настолько любознателен и настолько живо оценивает обстановку, что ему хочется узнать о Сибири гораздо больше, чем все его соплеменники, и таким образом он даже идет на неблаговидный поступок. Он ворует книгу у Ремезова и перечерчивает оттуда карту, чтобы ее переправить к себе на родину и таким образом заработать. То есть здесь переплетается такое количество сюжетных линий, что ты читаешь этот роман, как будто бы смотришь какой-то сериал, где ты сопереживаешь всем героям, и тебе всегда интересно, что будет с ними дальше. В этом огромное преимущество романа, потому что, с одной стороны, ты... Это не визуальная картинка, которая вот дает тебе сериал, ты сам придумываешь героев у себя в голове. И Алексей Иванов так правильно пишет свои романы, что увлекательность сюжета тебя тащит за собой. Мне все время хотелось идти за автором и за его героями, и роман нисколько меня не останавливал в этом, наоборот, все дальше и дальше хотелось продолжать, несмотря на огромный объем этой книги, она действительно за собой тянет читателя. И поэтому, наверное, многие читатели полюбили, и мы настолько большое количество отзывов хороших получили об этом романе, и так ожидали вторую часть, что мы просто ускоряли выход книги, насколько могли. И вот,
ну, вы ускорились, потому что первая информация была весна. А
да,
вы уже в феврале уже выпустили, так что
да,
большое
спасибо. Получается, что мы выпустили даже в конце января, и вот 1 февраля она уже появилась в магазинах, так что если вы хотите, уже можно ее покупать. Кстати, Алексей Иванов приедет в Москву в середине февраля, и он будет в книжном магазине «Москва» и «Библиоглобус» представлять свою книгу, так что мы вас ждем. На сайте редакции Лены Шубиной как раз вся информация о визите Алексея Иванова в Москву. Пожалуйста, смотрите, приходите.
Угу.
Мы всегда рады.
Вот Александр Бекасов написал: у Иванова читал только «Псоглавцы». Да, тоже очень интересный роман, интересная книга. Я согласен. Вот Александр Антонов говорит, что у нас замечательная передача. Большое спасибо. Здесь очень интересно, вот вы, Таня, сказали про огромное количество линий, действительно большое количество линий, но уникально. Для 1500, кстати, для 1500 страниц это нормально, во-первых, я считаю.
Да, конечно.
Это во-первых. А во-вторых, уникальность вот этого романа Иванова в том, и очень большое спасибо, что он не сразу вышел там, в двух книгах, да, они постепенно выходили, потому что вот это с детства... забытое чувство, когда ты ждешь продолжения, оно вот в буквальном смысле вы дали пережить нам, можно было прочитать, и когда я когда дочитывал, я очень рад был, что, собственно, нет и ждать-то долго не надо, вот оно уже издано, вторая книга, я могу прочитать. Первая книга начинается с Петра Первого, это, соответственно, да, Петровская Россия, да, и Гагарин вот очень сложный, да, генерал Сибири, и Не, губернатор Сибири и очень сложная личность, также вступающая в какие-то очень сложные взаимоотношения. Вообще очень интересно, мне кажется, Алексей Иванов поднимает очень такую старую добрую тему, это поэт и царь.
Да, и именно противостояние между ними. Поэт, наверное, в образе поэта как раз Ремезов и заключен, а царь тут... Несколько линий противостояния. Поэт и царь, и, наверное, еще и власть, и отдельно взятый человек, и соотношение центра и провинции. Потому что, например, когда Петр Первый чего-то хочет, никто его не может остановить, и все подчиняются его безудержным желаниям, и Гагарин должен подчиняться. Например, строится Санкт-Петербург, запрещено каменное строительство, и в связи с этим останавливается строительство Тобольского Кремля, что для Семена Ремезова просто огромная потеря. И могут из этой ситуации выбраться только те, кто правильно пользуется милостью Петра Первого, кто знает к нему подход. И вот Гагарин один из тех людей, кто знает подход, кто умеет балансировать во взаимоотношениях с царем, с властью, при этом сам будучи царем у себя на месте. И вот это соотношение, оно очень много говорит вообще, в принципе, об устройстве власти в России, мне кажется, в принципе, об соотношении вот этих центра и окраин России, и в том числе о сути Сибири как источника для богатства всей страны. Это тоже очень многое раскрывает в подходе понимания регионов России. Как раз особенность Алексея Иванова в том, что он дает нам взгляд на страну не из центра вокруг, а как бы со стороны в центр. И ты по-другому видишь соотношение сил. У него вообще есть идея о том, о региональной политике, о том, что у каждого региона своя культура, своя специфика, и без этого богатства не была бы Россия такой сильной и такой могущественной. И во многом в философии его романов эта идея раскрывается, конечно.
Но есть совершенно замечательное выражение академика Лихачева о том, что нет российского характера, есть оттенки. Вот мне кажется, Алексей Иванов — это такие оттенки, то есть вот это не сибирский какой-то характер, это оттенки русского характера. И вы точно сказали бы, потому что, и по-моему, в каком-то из интервью Алексея Иванова я читал о том, что он сетует, что часто романы, строящиеся на историческом фоне, это романы о царях. Это романы сконцентрированные. Санкт-Петербург, Москва, да? Вот в основном.
И дворцовые интриги.
Да, дворцовые интриги. А этот роман принципиально говорит, и очень отрадно, что в последнее время стали появляться такие романы. Например, тот же «Роза ветров» с Андреем Геласимовым, о котором мы недавно говорили. Он тоже «Капитан Невельской. Дальний Восток». Вот об этом. То есть это совершенно не центр, скажем, столичный центр. И сказать о том, как, во-первых, очень интересно, как из отдельных характеров Иванов выстраивает историю России. Невероятно интересно, потому что вот это сцепление судеб, сцепление людей, получается из этого какая-то невероятная... Во-первых, опять же, от тех же оттенков русского характера, и не только русского, потому что Алексей Иванов как раз говорит о том, что история России строилась не только русскими, да, но и тем же самыми военнопленными, тем же самыми шведами, тем же самыми иностранными. Да, с теми же самыми иностранными специалистами, которых привлекал Петр. Вот Антон Казимир написал, автор Алексей Иванов, как путешественник Сибири, современный Джек Лондон. Тот тоже любил суровые погодные условия и захватывающие приключения. Только в историю особо не вдавался. Ну, с Джеком Лондоном очень интересное сравнение, действительно.
Ну, может быть, есть какие-то переклички, но все-таки сущность Алексея Иванова совсем другая. Знаете, еще вот продолжая вашу тему, я хотела отметить мастерство Алексея Иванова как писателя с точки зрения его психологического описания портретов людей. Во-первых, ты видишь героя, живым, настоящим, полнокровным. Это не зарисовка героя, а это настоящий живой человек, которым ты проникаешься эмоциями, которым ты сострадаешь, которого ты узнаешь и успеваешь и полюбить, и возненавидеть, и как-то с ним спорить в какие-то моменты. И все герои разные, каждый по-особенному описан со своими нюансами речи, со своими деталями в поведении и во внешности. И он настолько скрупулезно подходит к каждому характеру и каждой ситуации, в которую он этот характер помещает, что ты веришь ему. Вы знаете, не всем писателям ты действительно веришь, угу. А здесь все, что он пишет, проходит перед глазами, как будто встающие живые картины. Мне очень нравится, как он это делает. Мне также очень нравится, как он пишет картины природы, особенно сибирской природы, вот эта тайга непроходимая, по которой ты, ну, как бы ты не идешь, а это становится путь мучения, когда человек выживает в тайге. Он настолько прописывает детали ярко и четко, что у тебя... Ты видишь луну, ты видишь мохнатые лапы ельника, ты видишь какие-то тени, которые проходят, и, возможно, это духи. Ну, то есть он создает правильную атмосферу, он включает в нужный момент нужные ружья, которые выстреливают тогда, когда это обязательно должно выстрелить. Он умеет эти сюжетные линии так перекрещивать, что ты даже не знаешь, как это повернется в следующий момент. И это действительно высокое мастерство писателя, это высокий профессионализм. Вот я поэтому всем рекомендую вообще обратить внимание на Алексея Иванова во всех его ракурсах, потому что все его романы прекрасные, в том числе и «Золото бунта», и «Сердце Пармы», вот, которые близки по тематике Тобола.
Да,
вот.
Иду по духу такому.
Да, и по духу вот как раз.
Хотя они другие.
Конечно.
Они другие. Они не похожи на Тобол, в общем-то. Вообще у Алексея Иванова, у него нет похожих романов. В этом уникальность действительно Иванова, в том, что ты берешь роман, у меня такое впечатление, что Алексей Иванов говорит, ну окей, вот, а давайте попробуем. Хотите вот это? Детектив, пожалуйста. Хотите социальную драму? Да, пожалуйста. Да, хотите 90-е? Да, я и в этом попробую. Но то есть это какая-то писательская любознательность у него поражает. Вот Александр Антонов написал, надо обсуждать литературные произведения все больше и больше, это только будет поднимать интеллектуальный уровень российской культуры. Не могу не согласиться, да. Что мы, собственно, да. И стараемся делать. Но еще вопрос у меня был, почему же все-таки роман «Пеплум»?
Дело в том, что это все связано с несколькими, наверное, идеями. С одной стороны, «Пеплум» как жанр — это такая огромная историческая кинополотно такое. Uh-huh. Скорее, это взято именно из сферы кино, этот текст, это слово. И поскольку роман действительно является таким грандиозным историческим полотном, то можно сравнивать по аналогии эти жанры. С другой стороны, поскольку фильм был на основе этого сценария, на основе сценария по мотивам этой книги будет создаваться сериал, который уже снимается второй год, это тоже сближает с этим понятием. И, в принципе, это авторская трактовка. Как бы у каждого автора есть свобода называть свой роман, mm-hmm. в каком жанре он хочет. Роман-эпопея, роман как бы квест, еще что-то. Алексею Иванову захотелось называть роман «Пеплом». Мне кажется, это дало правильный оттенок восприятия этого романа, потому что он дает сразу ощущение вот грандиозности и уклона вот именно в исторический контекст. Поэтому «Пеплум», мне кажется, так.
Да, ну, во-первых, это, конечно же, невероятное полотно, когда, если сказать, что это исторический роман, да ничего не сказать про это. Это, конечно же, не исторический роман. При этом...
Это больше, чем исторический.
Да, это больше исторический роман, потому что большинство героев, которые не все, но много героев в этом романе, в этом объемном весьма произведении, историческом эпосе, исторической эпопее, который, в общем-то, охватывает не такой большой период. Там что-то, ну, порядка, я так понимаю, около там, 15 лет, да, или 20.
Ну,
вот. Но первый роман — это две пятилетки такие, да? И это первое. Второе, вот это мистическое, о чем вы говорили, и сам Иванов сказал, что он сам все это придумал, но при этом это все построено на местных верованиях манси, угу. да, вот, да. населяющих Тобольск и Сибирь. И плюс, конечно, это такой политический триллер, где вы видите все перипетии российской политики, и это помогает, вот, ну, нельзя вместить роман в какой-либо жанр, то есть сказать, что это вот историческое полотно, или это какой-то там экшен, детектив-экшен, триллер и так далее, или мистическая история. Мне кажется, это в этом уникальность еще того,
что написал роман. Это, наверное, в лучшем случае... постмодернистский роман, который представляет собой синтез нескольких жанров. И, наверное, это высокого уровня роман, который этот синтез получился в идеальных пропорциях. Я бы сказала так.
Ну, у нас, знаете, часто, когда говорят постмодернистский роман, начинает сразу лицо идти вниз, да? Потому что думаешь, что это такое, что-то такое совершенно связанное с каким-то там Борхес точно, да? То есть это что-то такое, в чем нужно копаться. Но это, безусловно, я не говорю, что Борхес — это скучно, или Картасар — это скучно, да? Но у Иванова это невероятно интересно, и при этом у него очень много вот каких-то удивительных находок, которые позволяют все время менять тональность романа, и все время ты не знаешь на самом деле, вот это хорошее качество, ты не знаешь на самом деле, что будет дальше, потому что при всем при том, что ты можешь быть знакомым с этой эпохой, и ты даже можешь знать, чем закончилась жизнь Гагарина.
Да, ты даже можешь прочитать «Дебри», документальную книгу, ну, которая позволяет тебе сравнить как бы реальность и вымысел, и при этом в романе все будет не так, как в истории.
Ну, я даже не буду спрашивать, советуете ли вы читать этот роман или не советуете, понятно,
безусловно,
что...
советую.
Понятно, и понятно, почему. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, напомнить нашим дорогим слушателям, как нам можно присоединиться, и, собственно говоря, у нас есть страничка в социальных сетях, во ВКонтакте и в Фейсбуке. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и перепосты. Мы ждем от вас. И также там очень много интересного. Участвуйте в самых интересных опросах. И там очень много информации. И вот через буквально через 30 секунд мы будем снова с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Сегодня, напоминаю, у меня в гостях бренд-менеджер редакции Елена Шубина и Татьяна Стоянова. Таня, вот полюбились вы нашим слушателям. Антон Казимир, например, пишет, что довольно красочными выражениями, поражаюсь красноречию вашей гости, довольно красочными выражениями она оперирует при описании романа. Так что вы точно свою сегодня задачу выполняете.
Спасибо.
Я вам слегка помогаю. Ну, чтобы еще помочь, мы поговорим дальше о еще одной новинке. Прям буквально Иванов тоже тут только-только вышел.
Только так, с пылу жару.
Да, с пылу жару. Вторая книжка «С пылу жару» — это Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира». Расскажите, во-первых, про Андрея Филимонова. Вот постоянные слушатели знают, но все-таки. Кто такой Андрей Филимонов? Чем он интересен нашему современному читателю российскому? Он современник, чем он еще может быть интересен?
Дело в том, что Андрей Филимонов совсем недавно стал известен читателю, но уже достиг некоторых успехов. Его роман «Головастик и святые» был в коротких списках премии «Национальный бестселлер» и премии «Нос». Кстати, вот завтра, сегодня вечером
объявляют. Сегодня вечером, да, будут объявлять премию «Нос».
И мы ждем результатов, насколько, возможно, болеем за наших авторов.
Кто там у вас?
Ну, у нас несколько авторов. С одной стороны, Алексей Сальников, «Петрова в гриппе вокруг него». Затем Ольга Брейнингер, «Советскому Союзу не было Адерола». И Герман Судулаев, «Иван Ауслендер». А Андрей Филимонов...
Причем все очень разные авторы.
Да, очень разные совсем.
Диаметрально противоположные иногда, мне кажется.
И по стилистике, и по эстетике.
Да и по взглядам, да. Вплоть до того.
А Андрей Филимонов, «Головастик святые» издавалась не в нашей редакции, но мы тоже за него болеем, поскольку теперь это наш автор. И мы желаем, в общем, всем успеха. Надеюсь, сегодня вечером новости у нас будут хорошие. Ну, как пойдет, потому что премиальный цикл — это такая история, здесь немного везения, немного судьбы и немного вклада,
да, и много-много труда, да, которые вкладывают авторы и, собственно, издательство в том,
да,
чтобы
но тут еще, знаете, совпадение вкусов членов жюри, и это тоже иногда такой компромиссный вариант, это тоже в последний момент иногда происходят невероятные перемены, поэтому как бы я не буду загадывать, я просто буду желать от всей души удачи своим авторам.
Да. Итак, Андрей Филимонов.
Вот, Андрей Филимонов, на самом деле, он начинал как поэт, и даже организовал передвижной поэтический фестиваль по России, который назывался «Пляс
нигде». Сальников тоже поэт.
Да, и это удивительно новый тренд. Поэты пишут совсем другую прозу, заметили? Она у них какая-то свежая, она у них с новыми ракурсами, с новыми метафорами, сравнениями. Это такой взгляд на мир, который дает тебе ощущение, что ты читаешь что-то, чего ты еще не читал. И вот Андрея Филимонова новый роман «Рецепты сотворения мира» — это для меня такой роман-квест по истории своей семьи. И это не в традиционном смысле исторический роман, а это именно роман-игра, с одной стороны, с другой стороны, это роман-расследование истории бабушки и дедушки, главного героя.
Угу.
И она основана на письмах, найденных в семейном архиве. И это удивительные письма, знаете, которые дают понимание того, что твои бабушка и дедушка, которых ты знаешь абсолютно в другом ключе, когда-то были молодыми, когда-то любили,
да,
друг друга. И эти письма полны какой-то нежности, невероятного ощущения мира, близости к Богу и чего-то такого, чего ты не знала о своей семье. И бабушка твоя могла выбирать из нескольких кавалеров, твой дедушка мог быть не единственным, например, в списке ее перспектив. И дедушка по-своему выбирал свое призвание, да, или бабушка, или путь, в котором он стал бы известным архитектором, возможно, да. И это все, как бы, такое, с одной стороны, самокопание в истории своей семьи, с другой стороны, это такое увлекательное чтение совсем с другим подходом к прозе, от которого тебе становится тепло на душе и очень легко читать об этом все. Он при этом любит играть с фразами, он любит смешивать стили, он иронизирует.
Ну, это видно еще по головасику и святые.
Да, да,
да,
он иронизирует, у него хорошее чувство юмора. И это такая проза в хорошем смысле, которая оставляет впечатление теплоты и какого-то примирения с жизнью. То есть тут не сводится счет с историей совсем. Тут просто есть какое-то новое понимание того, как история влияет на твою личную жизнь. И здесь, кстати, есть один момент довольно психоделический, когда главный герой под ЛСД-трипом общается со своими предками, именно с бабушкой, дедушкой, и это общение вносит коррективы в его жизнь. И мне понравилась мысль, которую он говорил, что общение с предками — это круче, чем ЛСД-трип, это круче, чем измененное состояние сознания, потому что это бьет по голове сильнее. И
ну да,
я согласна.
Да, мы же понимаем, что мы не занимаемся здесь, да, пропагандой,
да, да,
химических веществ, которые изменяют сознание, да? Мы, скорее, такая очень интересная метафора.
Да, да, именно про измененное сознание,
да,
про то, как на тебя влияет это все. Вот недавно была встреча Фани Ардан с русскими писателями. Ей задали довольно важный вопрос, как она справляется со сложностями жизни, кто ей помогает. И она ответила: мне помогают умершие, люди, которых сейчас нет. И вот как бы одна из главных мыслей, которую, например, я для себя вынесла из этого романа, что ты в своей жизни можешь всегда обратиться к вот этому опыту, который за твоими плечами, ты стоишь на плечах своих предков, и этот их опыт, их жизнь, их живая судьба, не запечатленная там в каких-то манускриптах или в рукописи, а именно живая судьба, может оказать влияние на твою жизнь гораздо сильнее, чем какие-то книги, которые ты читаешь.
Да, ну, еще раз, да, наверное, уточню. Андрей Филимонов, основа его романа была взята из реальной истории его бабушки и дедушки. Да, и здесь очень интересно, где-то есть альтер-эго, потому что, ну, чувствуется, что главный герой — это сам Филимонов, который совершает такое путешествие в историю своей семьи, едет, собственно, по местам событий, рассказывая историю. А история совершенно невероятная. Вот мы сейчас тут много чего профилософствовали, да, история невероятная, потому что она может вас, она фактически приводит вас в Париж, Сибирь, то есть это совершенно невероятное
Болгарию.
Путешествие. Болгария, путешествие в пространстве, во времени, это очень интересное. Опять же, вот мы говорили про Алексея Иванова, о том, что он из каких-то отдельных человеческих судеб составляет историю России, но у него там какое-то глобальное историческое полотно, а здесь, ну,
вот. Здесь такая мозаика.
Да, мозаика из человеческих судеб, которые тоже, собственно говоря, часть вот большой истории страны и не одной страны. Но вот осознание себя человеком и частью чего-то большего, почему главный герой едет и хочет узнать об этом? Почему он ищет свои корни? Почему мы вообще хотим искать свои корни?
Ну, наверное, для того, чтобы понять себя лучше. Мне кажется, так. И еще, знаете, в разговоре с автором я поняла важную мысль, которую он хотел донести, о том, что связь через поколение, а именно история акцентировалась на бабушке-дедушке, угу. она другого формата, не такая, как связь между детьми и родителями.
Между поколениями, да.
Потому что здесь нет вот этого бремени конфликтов, недопониманий, какой-то лишней эмоциональной нагрузки, которую несет более тесная связь между родителями и детьми, а есть ощущение как бы чуть-чуть
дистанции.
Дистанции, но при этом ощущение и близости. Вот эта разница между, ну как балансирование между близостью и дистанции дает другой эффект ракурса угу. вообще на судьбу. И плюс еще вот этот диссонанс между сравнением тех, какими ты их знал при жизни, и как ты видел вот как бы финал их жизни, и каким было начало жизни. Вот это сравнение тоже дает важное понимание о трансформации человека, о его пути, который меняется все время, и сравнение своего пути с пути, который уже был пройден.
А почему рецепты сотворения мира?
Ну вот как раз, когда мы спрашивали об этом на встрече, Андрей Филимонов сказал, что для него эта книга не эликсир и не ответ на какие-то вопросы вечности и так далее, а это просто один конкретный индивидуальный случай сотворения своего собственного uh-huh. мира главными героями. А вот, конечно, главные герои — это вот его бабушка и дедушка. У них у каждого есть тут...
Свой собственный рецепт.
Да, свой собственный рецепт. Есть часть, которая называется женская. Там женский рецепт, есть часть мужская, мужской рецепт. И он, как главная мысль, которая закладывалась, наверное, в этот роман, судя по тому, как рассказывал автор, это то, что мы все творим миры. И это, наверное, единственная возможная задача, которую мы реализуем на Земле. И мы можем сотворить свой мир, если окунемся в мир, сотворенный людьми до нас.
Угу.
Мы можем сотворить его как бы продолжением этих миров. И это такая частная позиция, очень личная позиция на место человека в истории, и мне кажется, сейчас она довольно близка многим. И у Евгения Водолазкина в «Авиаторе» тоже вот соотношение личной истории и публичной, можно так сказать, тоже такое, что все начинается с человека и с того как бы мира, который он творит вокруг себя.
Это же тоже ваша в редакции вышла книжка, да?
Да, Евгений Водолазкин «Авиатор» тоже наш автор. Тоже
Но
роман,
я хотел бы быстро перейти, потому что у нас uh-huh. 5 минут, uh-huh. а вот на Алексея Варламова буквально чуть-чуть остается. Итак, Алексей Варламов, «Душа моя, Павел». Что это за книга будет? Она uh-huh. еще, в общем, только в проекте, ее еще нету.
Нет,
мы только ее
есть.
Ожидаем.
Рукопись уже сдали,
uh-huh.
и скоро она будет опубликована в толстом журнале, а потом у
то
нас...
То есть в журнале вариант.
Да, да, то есть будет и журнальный, и печатный вариант одновременно. Почти они выйдут, мы чуть-чуть позже выйдем, скорее всего, конец марта. Книга уже номинирована на премию «Национальный бестселлер», и мы ее номинируем тоже на все премии, конечно, как по мере возможности. А книга, можно характеризовать ее как роман воспитания. Это история о главном герое, которого звали Павел Непомилуев. Он родился и вырос в закрытом атомном городке в советское время, это 1980 год, и вот он поступает на филологический факультет МГУ, совсем других взглядов, совсем отличается от остальных студентов. Он такой, по-хорошему, невинный, он идеологический ленинец, он настоящий советский гражданин, и буквально случайным образом поступив на филологический факультет, он в первый же месяц его отправляет на картошку, как это было часто в советское время, и там он попадает вот в
кучу. Были картошки-то, нет?
Я была на виноградниках, я собирала виноград. Это тоже приятное занятие. Вот. При этом он попадает в самую гущу событий, то есть там у него и первое разочарование, и первое предательство, и первая любовь, и первое закаление чувств, и первая политическая подкованность, но в том плане, что он попадает в такую среду, которая его обтесывает, как камень, и она его заставляет пересмотреть взгляды на жизнь. Угу. И это буквально за один месяц. Очень короткий промежуток описан в этом романе, но он описывает как бы историю взросления человека и как бы душевного взросления, и умственного, и вот все перипетии, с которыми сталкивается молодой человек в этом возрасте, это вот все довольно четко и психологически точно описано. Книга увлекательная. Вот я как раз сегодня ночью ее дочитывала. Мне действительно понравилось. Я не смогла до 5 утра уснуть, пока ее не дочитала.
Ну что ж, ждем новую книгу Алексея Варламова. У нас есть буквально несколько минут, и за эти несколько минут я бы хотел вас попытать о том, что же все-таки ожидает нас весной этого года, чем нас порадует редакция Елены Шубиной, какими новыми книгами, какими авторами.
Вы знаете, главная новинка этой весны это новый роман Гузельяхиной «Дети мои». Угу. Все знаем ее по «Зулейха открывает глаза», по ее бестселлеру, и все очень ждем ее новый роман. Он совсем другой будет. Не буду раскрывать пока тайны, но обещаю, что это будет совсем другой роман, и он будет не менее интересен. Также у Сергея Шаргунова новый сборник прозы свои. Соломон Волков написал книгу «Политика и история Большого театра». И очень интересная книга Азарии Плесецкого «Году балетов», которую он написал воспоминания о династии Миссереров Плесецких и о своей собственной истории взаимоотношениях с Майей Плесецкой. Вот очень интересная книга. Также множество новых романов. Марина Мишневецкая, новый роман. Юрий Буйда.
А вот Юрий Васильевич Буйда, что у него
будет? «Пятое царство», роман, в котором смешение жанров. И как бы это тоже не исторический роман, но как бы на историческом контексте. Очень, ну, такой роман-игра, очень интересный и необычный. Угу. Вот. У Александра Архангельского новый роман выйдет. Также несколько книг биографии, которые мы готовим, там, переиздание.
Вот Архангельского уже есть название этого романа?
Пока еще точного названия нет.
Да?
Но вот, скорее всего, может быть, если все получится, в мае у нас эта книга выйдет. Вот. И, ну, наверное, еще я бы назвала книгу, которая выйдет, это роман Сенчин «Дождь в Париже». Это тоже где-то ближе к маю выйдет. Книга совсем не похожа на название. То есть главный герой все время находится в гостинице в Париже, но при этом мыслями он в России, и как бы вся его книга посвящена именно России, а точнее региону, который называется Тува. Угу. Вот, и как бы его судьбе и герою, который родом оттуда.
Александр Александров вам говорит: гости, вам самой нужно писать, у вас талант. Ну, я, наверное, открою тайну. Таня-то, в общем-то, в этом плане человек, нельзя сказать, что не пишущий, да?
Ну,
что
да,
у вас там скоро будет?
Я пишу стихи, и вот 13 февраля, накануне Дня влюбленных, в музее Пушкина буду читать стихи свои и чужие о любви. Так что
вот, добро пожаловать, если вы хотите узнать нашу гостью с этой стороны. Таня, большое спасибо, что вы сегодня пришли. Действительно очень интересно, всегда интересно погружаться в мир книг, которые издают редакция Елены Шубиной. И я надеюсь, что и нашим слушателям было интересно узнать о новинках. Я жду их с нетерпением. Большое спасибо, что вы принесли эти две замечательные книги. И, конечно же, я буду всегда рад видеть вас снова в эфире перед нашей передачей о книгах «Эпиграф». До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.